Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу Надежды Зотовой с Гульнарой Дегенбаевой, председателем правления частного детского дома в Кыргызстане, далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых бессеребренниках Косме и Дамиане Осийских, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 19. Притчи о самом Спасителе. В других притчах Господь говорит о самом себе. Так, в притче о мудрых и неразумных девах, Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих, Христос открывает себя носителем высшей радости, женихом церкви и каждой души. В притче о добром пастыре, Евангелие от Иоанна, 10 глава с 1 по 16 стих. Господь говорит о своей спасительной для всех жертве, о своей заботе об единстве церкви и о себе как единственной двери, через которую возможно войти в область преизбыточной жизни. В притче о потерянной овце Господь учит о том, что одна душа человеческая имеет для него ту же цену, что и все души вместе. Смысл этой притчи особенно важно усвоить пастырем церкви, как призванным быть живым примером Христовой любви. Особое значение имеет притча о страшном суде. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих. В ней содержится учение о Господе, как судье всех людей, и о том, что мир судится любовью. Главное оправдание человека в плодах его милосердия и в стремлении к нему. Притча указывает основные признаки сострадательной любви. Накормить голодного, напоить жаждущего, посетить больного и заключенного. Господь по безмерной любви своей отождествил себя с каждым человеком. Поэтому, ублажая или, наоборот, обижая ближнего, мы ублажаем или обижаем его самого. Любящий своего ближнего, осознает ли он это или нет, любит самого Бога, так как любить значит видеть в любом бесконечно ценное образ Божий. Но придет мгновение, когда человек узнает, что полюбив, пожалев ближнего, он встретил Бога, потому что Бог есть любовь. А пройдя мимо страждущего, он отверг самого Господа. Каждая встреча наша с ближним, особенно пораженным неудачей и страданием, есть для нас начало страшного суда. Кто это поймет, тот может с надеждой ожидать последнего приговора. Господь Иисус Христос учит нас еще тому, что без Него мы не сможем сделать ничего истинно доброго, и что христианская жизнь не есть простая цепь добрых дел, не просто филантропия, но постоянное восхождение к Богу. И в этом восхождении Он всегда идет с нами и нам помогает.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
И вот у меня начали приходить дети, но я им создала очень хорошие условия на тот момент.
То есть вы обосновались в этом монастыре?
Да, в этом монастыре. Потом мне стали рассказывать о том, что это монастырь. И для меня стало интересно, что это за монастырь. Вообще-то я с православием никогда не связывалась, я не знала, что это такое. Даже ни разу не была ни в храме, нигде. Я всегда боялась заходить туда. Мне было очень интересно, я вот такая любознательная сама была, любопытная. Мне так хотелось зайти, посмотреть, что же там. Но я всегда боялась, что скажут, ну ты мусульманка, мол, сейчас выгонят меня оттуда и все.
А вы с детства были мусульманкой?
Ну да. Ну, как бы, да,
теоретически.
Как бы, да. Все мусульмане, я мусульманка. Ну. И вдруг, значит, начали люди рассказывать, что вот здесь был раньше монастырь, потом после монастыря здесь был детский дом в 26-м году, после революции. Потом, значит, в 41-м году это место приютило детей блокадников. 400 детей привезли из Ленинграда.
То есть уже он смог приютить эти стены,
да,
уже.
Стала обитель, которая, значит, приютила
детей, да.
И вот они рассказывают, что эти дети привезли с собой пианино даже. И вот впервые там зазвучало
детское пение, да.
Детское пение. И все люди вот с округов приходили послушать, как же они играют на этом пианино. И вот, в общем, до 48-го года дети блокадного Ленинграда находились там. Потом их забрали опять в Ленинград. И в 50-м году вновь открылся детский дом, оказывается.
То есть там и был детский дом?
Да, вновь в 1950 году вновь открылся детский дом, уже после военных детей. Многие же дети остались после
войны.
Без родителей. И там же давали им профессиональное образование.
То есть Господь опять на это место вас привел?
Да, и вот Господь привел, и что интересно, Господь привел меня туда в 98-м году, и вот началась новая жизнь детского дома. И вот я буквально 5 лет тому назад узнала, что директором детского дома 1926 года был родной мой дед Назаралиев Уразалы.
Ну это вообще фантастика.
Потом его репрессировали.
То есть вот еще был детский дом после революции,
да,
еще сразу, да?
Да, в 1926 году. И директором этого детского дома был родной мой дед, который погиб потом, защищая Москву. Представьте себе.
Во время Великой Отечественной.
Во время Великой Отечественной войны.
Потрясающе. Просто потрясающе.
Какая вот. Вот огромная связь такая.
Это же, если написать в литературном произведении, покажется надуманным невозможно.
Да.
А в жизни,
в
пожалуйста.
Жизни, да. Он знал хорошо русский язык, оказывается.
И кто он был? Он педагог профессиональный?
Да, он был профессиональный педагог. Ну, в то время там у них какие-то курсы же были, заканчивали они и сразу преподавали.
Так у вас в крови просто генетически вот педагогические способности и вообще вот такое служение,
да,
наследство.
Мама у меня была тоже педагогом. И вот, значит, один за другим, я вообще думала, рассчитывала где-то 30 детей взять. Но время такое было, что детей привозили, дети прибегали сами. Я думаю, Господи, ну что теперь, чашку не смогу
супа, да?
Супа этому ребенку, пусть остается. Многие дети были без документов. Все это большая социальная работа началась, восстановление документов. То есть всю работу государства с этими 120 детьми мы взяли на себя.
То есть уже сложилось так, что было 120, да, 120 детей. Это за какое время собрались?
Вот с 97-го, 98-го, каждый год понемножку. Все маленькие дети были.
А воспитатели, вот кто помогал конкретно?
Потом, значит, уже мы понимали, что самим нам очень тяжело справляться. Мы брали людей из местных педагогов и начали вместе работать. Но вы знаете, что я хочу сказать, что все-таки люди, видя таких детей, те педагоги, хотя им самим тяжело было, я помню, у меня воспитательница Башта Ирина, ей даже одевать нечего было. Вот настолько было тяжело, но она пришла за мизерную оплату к нам в детский дом. И все это время вот она 10 лет с нами проработала.
Гульнара, а вот еще хоть несколько судеб детей, такие врезавшиеся в память?
Ну, запомнились, конечно, все судьба многих детей. Например, у меня трое детей еще, киргизы попали.
Значит, это после первого мальчика?
Да, после первого мальчика. Эти дети, значит, пришли сами. Оказывается, мать, родная мать, продала детей какому-то рецидивисту, потому что сама не смогла их. Сама вышла замуж, а детей маленьких продала ему.
Троих?
Троих. Он жил в горах. Девочка там кушать готовила, ей было где-то 7 лет. Старший где-то 10 лет, он пас баранов. И еще постарше где-то 12 лет он тоже помогал там по хозяйству. И вот этот мужчина, оказывается, часто бил их. И в один прекрасный день, значит, как после очередного избиения, значит, они сбежали. С гор бежали, ветер, говорит, страшный был. И мы, говорит, провалились в какую-то яму. Ну и сидим в этой яме до утра. Вот. А потом утром, когда вышли, мы, оказывается, провалились в могилу. Представьте себе. Такой вот стресс, дети грязные, от страха, говорит, вылезли с этой ямы. И вот они, когда бежали по дороге, один мужчина их забрал. Он знал о нашем доме, привез их вот такими грязными, с подтеками. Они мне рассказали эту историю. Значит, я детей оставила. Вот не поверите, я поехала, я хотела просто убить этого человека.
Но вы в милицию не обратились?
Да, в милицию написала заявление, но у меня такое чувство было какое-то. Просто хотела наказать. Слава Богу, что вот Господь
отвел
меня от...
Вы его не увидели?
Нет, я больше после этого нет.
Но вы с ним один раз хоть встретились?
Я не встретилась, потому что я могла бы что-то натворить. Я вот в такой ярости была.
Но его наказали как-то? Вообще что-то ему за это было?
Ну, я не знаю, что это было. Я написала заявление. На тот момент у нас милиция абсолютно работала очень слабо. Может быть, и не было никакого
наказания. Мог откупиться спокойно.
Да, мог откупиться.
Но главное, что он потом вас не беспокоил и не мстил.
Нет, он не мстил. У меня потом уже свои проблемы начались. Когда мы закончили ремонт, естественно, этот ремонт всех, в общем-то, привел в шок. На тот момент это евроремонт сделать, все так красиво, чтобы еще в таком вот в горном селе там туалет дома сделать, там унитазы, чтобы были, чтобы очень чисто, красиво было все. Ну, на самом деле я так и сделала.
То есть это где были раньше монашеские корпуса, да, вот да, жилые, да. Там?
Я все полностью отремонтировала и все это.
А средств хватило или уже кто-то подключился,
нет,
кто помогал?
У меня было достаточно средств, которые я... Я вообще-то рассчитывала, что детский дом открою, и мне где-то лет на 10 спокойно хватит моих средств. Конечно, тех средств у меня только лет на 5 хватило, потому что детей больше стало. И у меня начались свои проблемы. Наш монастырь – это самый сохранившийся православный монастырь. А до этого, с 5 века, на этом месте всегда строились монастыри. Вот на этом месте, где мы сейчас находимся. И по преданиям, там, оказывается, хранились мощи святого апостола Матвея. И вот когда наши ученые, там, археологи это все начали опубликовать в газетах, тут начался настоящий бум. Как тут дети, да когда уже стали приезжать и видеть, в каких условиях наши дети живут, ну, в общем-то, началась целая война против нас.
Ну, вот тут враг ополчился, да?
Да. как это так? Мы тут дома отдыха сделаем, да тут паломников столько будет и так далее. Ну, так как у меня документы были в порядке, я совершенно спокойна. Я говорю, ну, давайте будем судиться. Рейдерский захват был. Но я все равно...
А основные вот недоброжелатели, это кто? Кто был заинтересован?
Ну, это, естественно, из правительства люди.
Или администрация местная?
Да, и администрация местная. Ну, естественно, администрация местная выполняла указы сверху.
То, что там озеро Иссык-Куль, вот это все, наверное, да. Тогда уже спохватились.
Потом в 2005, да, в 2005 году, когда у нас первая революция произошла, я немножко вздохнула. Думаю, ну, слава богу.
А так вы судились?
Судилась. У меня 49 судебных процессов я пережила. 12 лет я судилась.
Ну, у вас были юристы, кто вам помогал?
Да, вначале, конечно, слабенькие были юристы, но потом люди уже понимали, что я не сдаюсь, и начали подключаться. Кто чем мог помочь? Кто юридической помощью? Кто так вот, в общем...
А вот когда вам лично приходилось встречаться с этими недоброжелателями, до них не доходило вообще, в принципе, или это люди были настолько заинтересованы материально, что нравственная сторона их вообще уже не волновала?
Сейчас нравственная сторона, мне кажется, очень редко людей, кто... Ну, слава богу, сейчас тут уже больше их становится, наши ряды становятся. Но на тот момент, конечно, мало было. Каждый судил по своей мере испорченности. Они что-то видели в этом, что-то такое страшное. И я вообще была новая для них.
И на суды вы сами ходили?
Конечно, я сама отстаивала. Потому что я очень хорошо изучала юриспруденцию. Я просто не сидела, я работала над собой, над своим самообразованием. И поэтому я достаточно четко...
Как вот судьи, вот приходит женщина, которая смогла одна организовать детский дом без помощи государства на 120 детей. Ну, что-то человеческое в них шевелилось же, все-таки раз не смогли отсудить.
Ну, я все-таки думаю, что у них что-то шевелилось, но потерять свою работу им тоже не хотелось. Понимаете, их тоже можно понять. Всех тех, кто был против меня и кто выполнял указы сверху, конечно, их тоже можно понять. Время было такое. Я их абсолютно не осуждаю, я их понимаю.
Но вот на ваш взгляд, то, что вы смогли устоять, ведь это тоже чудо.
Это, конечно. Во-первых, это место. Само святое место, где дети проходят реабилитацию. У меня дети проходили реабилитацию буквально в течение 2 дней. Ну, это просто чудо. Попав, ребенок вор, карманщик, и он 2 дня... И все, он совершенно другим ребенком становился.
А вот специфика этих деток, они уже искорежены, изломаны. То есть нужно было, ну, помимо вашего личного опыта, какие-то еще нужны были профессионалы, психологи или что? Или вам все приходилось делать сами?
Ну, конечно, раньше откуда были у нас психологи там и так далее. Любая мать, она сама по себе психолог. Ей просто надо прислушаться к своему сердцу и понять своего ребенка. И она сама по себе становится натуральным психологом. Некоторые психологи могут просто испортить ребенку жизнь.
Могут, да. Еще как.
И поэтому, пользуясь случаем, я бы хотела сказать, чтобы каждая мама, каждый отец, у всех заложено вот это вот понимание. Просто понять ребенка, и он будет психологом. И поэтому я не доверяла своих детей каким-либо психологам. Я старалась разрешить проблемы, которые возникали у нас в процессе работы, сама. Старалась разобраться в этом.
Ну, а вот какие у вас способы воздействия на детей? Мы вот знаем об этих сложностях, что когда там обычные дети в обычной школе, там или что скажешь, я вызову родителей. Какие рычаги воздействия с этими детками? Или каждый случай индивидуален?
Да, каждый случай индивидуален, конечно, по-своему. Я вот могу немножко рассказать, например, как вот. У нас, допустим, мальчик 1 лет, например, он. Девочка вызывает без конца бочкой. Вот ты бочка и бочка. Я уже говорю, 1 лет, ну нельзя так. Сначала так поговорила. Потом, значит, говорю: «Адилет, я тебя накажу за это. Но все равно не воздействуем». Я тогда собрала собрание. Подошла к этой девочке, но она полненькая была. Я говорю: «Адилет, чтоб ей не обидно было, называй меня тоже бочкой. Если ты будешь на нее говорить бочкой, я буду отзываться». Тут, естественно, гул такой, только попробуй.
Да, все за маму. Они вас мамой называют?
Да, все мамы меня называют. Ну и все, проблема решена. Больше он никогда не называл ее.
А боялся своих, что с ним...
Не только с ним, а просто ему было на самом деле это равносильно тому, что если он ее назовет, значит, я тоже попадаю под это оскорбление.
Вот такой ход. А вот, как говорили, вот мальчик вор профессиональный, и потом у детей недолюбленных, у них вообще это воровство, это как бы обычное дело.
У меня профессиональных воров в моей практике было 5. Сейчас 5 все закончили университеты. Такие воры у меня были. Конечно, работать пришлось со всеми индивидуально. Один, кстати, из них в Москве сейчас учится прекрасно. Прям не нарадуется на него. Ну как вот, я просто не буду называть имена. Например, один мальчик у нас ворует. А у нас такие двухъярусные кровати. Я, значит, посадила его вот сюда, говорю: «Слушай, говорю, пусть вот это будет твоими нарами. Ты в тюрьме, говорю. Чем я буду переживать, где ты там, в какой тюрьме, и носить тебе передачки? Лучше вот здесь вот сиди, говорю, вот кушай. Но ты, говорю, только отсюда не должен уходить, говорю, ты понимаешь?» Одели на него яркое платье, все вещи забрали, и вот он сидит там. Он через 3 уже начал: «Мама, подойдите на минутку, я хочу с вами поговорить». Я говорю: «Нет, нельзя, говорю, свидание не разрешается», и так далее. Игра, в общем, такая. И вот через неделю, значит, он все уже плачет весь, говорит: «Мамочка, пожалуйста, ну простите, я больше не буду никогда».
А если бы наслушался и спустился?
Ну, во-первых, как он спустится, у него все вещи в платье, как он там... Представьте себе.
Вот такой способ.
Или, например, один мальчик, второй сейчас, который у нас учится. Ему сказали, говорю, мне делали капельницу. Я говорю: «Ты скажи, что я умираю», говорю, воспитательница.
А у вас были проблемы со здоровьем, да?
Да, вот бывало иногда. И я ему это сказали: «Скажи ему, что я умираю, покажи», говорю. Ну, там же висят вот эти все. И, значит, так в щелочку посмотрел, вот видишь, доворовался, мама уже умирает.
Из-за тебя переживала.
Да. И он так как начал плакать, выть, зашел: «Мамочка дорогая, я люблю тебя, не умирай, пожалуйста, я тебя прошу, не умирай». А там же еще кровь такая-то, ватка такая в крови. «Наверное, умру». «Ну, мама, ну, пожалуйста, не умирай». Я говорю: «Ну, что, будешь воровать, нет?» Он говорит: «Не буду, я тебе прям обещаю, не буду». Я говорю: «Ну, ладно, не буду умирать».
Ну вот каждый раз это какая-то творческая задача.
Конечно.
Каждый раз надо что-то изобретать по-новому.
Чтобы все-таки стереть программу. Ведь воровали они, у них был какой-то стресс.
Конечно, это же последствия психических потрясений.
Но он же вором-то не родился же. У него был какой-то стресс. Клин клином вышивает. Обязательно нужен какой-то стресс. Но он должен быть позитивный. Стресс любви должен быть. Не агрессии какой-то, а именно стресс любви должен быть. И тогда оно выигрывает.
Да, ну вот сейчас с учетом современных, которые нам проталкивают технологии ювенальных, вас бы уже наши чиновники, ювенальщики уже под корень бы стали бы рубить, потому что это в противовес всем этим новозападным технологиям, просто в противовес. Это действительно требующее постоянного творческого напряжения всех сил души, постоянно надо что-то изобретать.
Да, я хочу сказать, что пусть западные сами воспитывают своих детей. Мы будем воспитывать сами, так как мы можем. Да. Во все времена Россия тоже воспитала каких гениев, какие воспитанные люди. И до сих пор сейчас есть такое у нас.
Да.
Мы сами разберемся.
Гульнар, так просто не дадут. Вы же понимаете, сейчас идут эти глобализационные процессы. Есть люди, которые хотят управлять миром. Все это нам насаждается и в России, я думаю, и в Киргизию тоже. Просто вы еще немножко в некотором смысле как бы на отшибе в этом выгодности тоже. До вас еще так не докатились эти волны. Россия, она уже есть пострадавшая здесь у нас. Но это отдельная тема разговора. Мы к концу беседы к этому вернемся. Ну и вот еще по поводу детей, какие вот жизненные ситуации, с кем вам пришлось сталкиваться. Ну потом 120, как вы могли даже при таком небольшом коллективе педагогическом братья, невестки. Все-таки это мало.
Я все-таки жила с ними. Сутками находились с детьми. Титанический труд, конечно. Но мы четко знали, что мы идем к тому, что мы спасаем этих детей. Когда четко ты знаешь, для чего ты идешь, то у тебя больше назад дороги нету. Как бы там трудно ни было, я никогда не плакала, что мне трудно, потому что я сама взялась помочь этим детям. Поэтому я шла и буду идти дальше.
Гульнара, и что еще вы можете рассказать из жизни того периода?
Истории, конечно, очень страшные сами по себе. Но, слава Богу, что дети попали ко мне в маленьком возрасте, и мне удалось стереть ту программу того, что они увидели у себя в своих семьях. Это и алкоголизм, и наркомания, и так далее, и так далее. И вот на сегодняшний день из 122 детей ни один из них не попал
в тюрьму, не совершил при никакого уголовного
преступления. И на сегодняшний день у меня 9 девочек вышли замуж. 30 детей получили высшее образование. На сегодняшний день 14 детей у меня учатся в Бишкеке. 12 детей учатся здесь, в Российской Федерации. То есть дети создали свои семьи. И что интересно, из всех девочек, 9 девочек, которые у меня вышли замуж, они живут с семьями, у них свои дети. И так трепетно относятся к своим детям. Я просто в этот раз я поняла, что я их все-таки научила быть мамой.
Самое главное призвание.
Да, самое главное призвание и отношение детей, мальчиков вообще к женщине, к семье, какое у него отношение. Очень удивительно. Я только в этот раз узнала, что у меня 26-летний мальчик, которому сейчас 26 лет, курит, но я еще ни разу не видела.
То есть он скрывает, да,
даже сейчас? Он очень сильно скрывает. То есть это уже результат.
Это, конечно.
Да, это такой результат.
Это плоды.
Да, это плоды того, что, в общем-то... Я к нему подхожу, говорю, слушай, я говорю, я слышала, что ты куришь. Он говорит, что вы, мама? И весь покраснел. Я говорю, ну-ка, понюхай вот этот кулак. Он понюхал, я говорю, ты понял? Он говорит, я все понял.
Потрясающе. А вот для них, для деток, вот как им нужно было показать, особенно ребятам, ведь наличие мужчин очень важно. Почему так важны педагоги мужчины? Потому что мальчик без мужчины не может сформироваться правильно. То есть это могли восполнить ваши братья. Кто еще стал вам помогать? Кто присоединился? Появились ли благодетели, потому что запасы должны были закончиться свои,
да,
собственные?
На начало создания детского дома у меня муж умер. Когда я начинала это все...
То есть вы не разводились?
Нет, нет, не разводилась. У меня муж умер. Потом, когда я уже начала открывать детский дом, я встретила мужчину. Мы поженились с ним. Очень добрый, порядочный, который во всем мне помогал. И в работе именно с мальчишками. Он всех научил вождению, там, водить трактор, там, по хозяйству и так далее. То есть такая вот очень хорошая гармония была. Но, к сожалению, когда уже в последние годы судебных процессов хотели опять же забрать у нас это все, в общем, пустили в ход грязные технологии, стали его обвинять.
Клеветать, да?
Клеветать на него. Такая тема любимая у всех.
Ну да, чтобы уязвить сразу, замазать.
А он такой вот настоящий мужчина. И он просто понял, что не может дальше выслушивать это, не выдержал просто. И мы так это мирно с ним поговорили. Он говорит, либо, говорит, давай, Гульнара, либо мы с тобой живем, либо ты оставляешь детей, либо мы с тобой живем и так далее.
Ну, понятно было, что вы же никогда не оставите.
Да. Ну, я приняла решение, что я останусь одна вместе с детьми. И тут мои детки, мальчишки старшие, они как-то сразу возмужали, что мама одна. Как-то сразу все сами подхватили. И младших братьев подхватили. И как-то старшие мальчишки у меня сразу какие-то стали вот
мужественными.
Мужественными какими-то.
Они... Ну, для вас, конечно, это тяжело было пережить.
Да, пережить.
Сколько вы прожили лет?
Мы с ним 12 лет прожили. Конечно, для любой женщины терять мужчину, семья распадается, это мини-смерть.
Трагедия, да.
Да. Я тоже пережила, как и все женщины. Но мне нечего было там сопли распускать.
Некогда было.
Да, некогда, потому что мне нужно было вновь вставать и двигаться.
А вот помощники, благодетели, Господь стал посылать? И вот как складывалось ваше отношение уже с православием?
Ну, в 2003 году к нам инкогнито заехал старец, отец Наум, из Троицы Сергия Лавры, Мы не знали, конечно, кто это такой. Я все к нему: дедушка, дедушка там, ты чего такой грязный, и так далее. Ну, они в горах где-то ходили.
Они, вот, наверное, поднимались к вашим подвижникам, да, там, наверное, которые в горах подвязаются.
Ну, так как человек пожилой, значит, и у нас народ вообще сам по себе гостеприимный.
И почитание к старшим.
Отнеслись мы с всей семьей. А они, кажется, раньше приезжали, но когда увидели, что монастырь запустение, видимо, отец Наум молился очень. И тут вдруг мы с детишками появляемся там. Он так обрадовался, что здесь дети. И вот он говорил, что мы по-православному живем здесь. В общем, очень многое нам рассказал. То есть очень большое время даже остался ночевать. Они всю ночь молились и в 4 часа утра уехали. После его отъезда только потом я узнала, какого человека, потому что меня пригласили сюда. А я все боялась ехать. Говорю, нет, нет.
В Россию?
Да. Не поеду, говорю, я боюсь.
То есть вы еще не были некрещены?
Нет, 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 нет.
И что после этого стало происходить, после молитвы, вот такого посещения?
Да, после посещения стали приезжать люди, кто чем мог помогает до сих пор.
То есть из России, да?
Нет, из наших местных, из Алматы.
Из Казахстана.
Из Казахстана приезжали. Ну, когда начались судебные процессы, вообще, когда были судебные процессы, естественно, православные не вмешивались по понятным причинам, потому что, во-первых, у нас суверенная страна, пришлось всю борьбу, все это взять в свои плечи, потому что...
Ну, с одной стороны, если так практически посмотреть, что это монастырь, он принадлежал Русской Православной Церкви, да, и, по идее, всегда монастырь должен быть восстановлен, чтобы там молились, чтобы там монашеская жизнь должна возгреваться, потому что даже, мы знаем, остается ангел-хранитель каждого храма, если он где-то был, а тем более монастыря. И что дальше вот в этой связи у вас происходило?
Когда я уже все поняла, что здесь очень такое святое место, и она помогает нам, происходят чудеса с детьми, и она как-то все равно вот как ковчег. Я вот где-то там повоюю, а потом прихожу, набираюсь там каких-то сил, и какие-то силы мне помогают восстановиться, да, будем так говорить. И я, значит, опять иду в бой. Я просто превратилась в какую-то волчицу, которая вернулась, посчитала там своих, накормила их там, все это. И, значит, убегаю и начинаю бороться. И в этот момент я почему-то очень сильно стала переживать за часовенку, которая находится на территории.
У вас нет храма, у вас часовня только?
Да, раньше она была часовней. И я, значит, смотрю, думаю, он в таком состоянии.
В запустении
в таком-то. И мы, значит, своими силами там иконки повесили, там побелили, покрасили. Но она больше у нас сил не хватало. Так как у нас в Кыргызстане православные приходы очень бедные, естественно, они никак не могли нам ничем помочь. И я все смотрела и думаю, Господи, все, столько людей приезжает, весь христианский мир съезжается смотреть, а вот это вот у нас в таком состоянии.
Съезжался смотреть на вас?
Нет, на святое место, потому что все же знают же о том, что мощи святого апостола Матвея, все приезжают, смотрят.
Но там именно что, его мощи находились вот в этом монастыре, в котором вы сейчас находитесь?
Ну да, вот именно там же монастыри из 5 века строились, и все, кто рушил.
Фундаменты,
все. Рушилось все, и самое сохранившееся, это вот православный монастырь.
А что сохранилось на территории вашего детского дома?
Вот это вот келья монашеские и часовня, амбар сохранился. Потом еще один храм, но из него библиотеку сделали, мы еще не забрали. Мы только амбар забрали, келья и вот эта часовенка на нашей территории. Из всех монастырских строений все, что мы сумели сохранить, остальное все разрушили, забрали.
Забрали? Кто, и, кто забрал?
Ну вот из администрации кто-то там.
И как они это используют, то, что забрали?
Ну, дома себе, наверное, строят там или еще что-то. Там же деревянные же строения. Даже не знаю, куда они их дели, но факт то, что никто из них не стал счастлив. Кого-то парализовало, кого-то еще что-то. Вот.
То есть из людей, которые с вами воевали, да?
Да, из всех тех людей. Всегда они говорили, у тебя будет бледный вид. Я говорю, ну это еще посмотрим.
Как вы восстановили эту часовню? Это часовня или храм?
Ну, сейчас храм, домовый храм. По благословению отца Ильи сейчас стал.
А он у вас бывал, отец Ильи?
Нет.
Вы у него бывали, да?
И молитвами от старца Наума. Естественно, здесь только очень много людей молятся. Я просто счастлива тем, что молятся столько людей. И поэтому они, когда в этом году Александр Романович приехал к нам посмотреть в детский дом, когда он это увидел, все, проникся, такой чудный человек, и он оставил нам какие-то финансовые средства. И говорит, что только у вас дыр, говорит, сами решите, что там.
Что залатать, какую дыр?
Да, залатать. И мы решили восстановить храм.
И получилось.
Такой красивый храм получился у нас.
Вы прослушали вторую часть интервью с председателем правления частного детского дома Мэрием Булаги в Киргизстане Гигенбаевой Гульнарой Аразбаевной. Материал подготовил Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение». Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Святые бессребреники Косма и Дамиан Ассийские. Святые Косма и Дамиан были родом из Малой Азии. Их отец, язычник, умер, когда они были еще совсем малыми детьми. Воспитанием братьев в христианском благочестии занималась их мать, Феодотия. Пример матери и чтение святых книг сохранили их в непорочной жизни по закону Господню. Косьма и Дамиан возросли в мужей праведных и добродетельных. Образованные и искусные врачи, они стяжали благодатный дар Духа Святаго, силою молитвы исцелять душевные и телесные недуги людей, лечить даже животных. С горячей любовью к Богу и ближним братья вышли на общественное служение. С больных, которых лечили святые, они никогда не брали никакой платы, строго соблюдая заповедь Господа нашего Иисуса Христа: «Даром получили, даром давайте». Слава о святых Косьме и Дамиане прошла по всей округе, и люди назвали их бессребренниками. Однажды святых позвали к тяжело больной женщине, лечить которую отказались все врачи из-за ее безнадежного состояния. По вере Палладии, так звали больную, и по усердной молитве святых братьев Господь исцелил умирающую, и она встала с одра своего совершенно здоровой, славе Богу. Исполненная благодарности к целителям и желая, чтобы они приняли от нее хоть какой-нибудь дар, Палладия тайно пришла к Дамиану. Она принесла ему 3 яйца и сказала: «Прими этот малый дар во имя Святой Живоначальной Троицы, Отца, Сына и Святого Духа». Услышав имя Святой Троицы, бессребренник не посмел отказаться. Косьма же, узнав о случившемся, очень опечалился. Он подумал, что брат его нарушил их строгий обет. Вскоре исполнилось время святому Косьме отходить ко Господу. Умирая, он завещал, чтобы брата не хоронили рядом с ним. Через малое время умер и святой Дамиан. Все были в большом недоумении, где будет могила Дамиана. Но тут, по воле Божией, свершилось чудо. К людям пришел верблюд, которого когда-то святые вылечили от бешенства, и проговорил человеческим голосом, чтобы, не сомневаясь, положили Дамиана рядом с Косьмой. Потому что не ради мзды принял Дамиан дар женщины, а ради имени Божьего. Честные мощи святых братьев были положены вместе в Феремане в Месопотамии. По смерти святые бессребренники совершили много чудес. Жил в Феремане, близ храма Косьмы и Дамиана, некто Малх. Однажды, собираясь в далекий путь и оставляя супругу свою надолго одну, он молитвенно поручил ее небесному покровительству святых братьев. А враг рода человеческого, вселившись в одного из друзей Малха, задумал погубить женщину. Прошло немного времени, и этот человек пошел к ней в дом и сказал, что послан Малхом, чтобы проводить ее к нему. Женщина поверила и пошла. Он завел ее в пустынное место и захотел надругаться над ней и убить. Женщина, увидев, что ей грозит опасность, с глубокой верой воззвала к Богу. Тогда явились 2 грозных мужа, и лукавый человек отпустил женщину, бросился бежать, но упал в пропасть. Мужи отвели женщину домой. У дома своего она, кланяясь им до земли, спросила: «Как зовут вас, спасители мои? Кого благодарить мне до конца моих дней?» «Мы рабы Христовы Косьма и Дамиан», — отвечали они и стали невидимы. Женщина со страхом и радостью рассказала всем о случившемся с ней, славе Бога, со слезами пошла к иконе святых братьев и сотворила благодарственную молитву о избавлении. С тех пор святые братья Косьма и Дамиан почитаются покровителями святости и ненарушимости христианского брака, устроителями супружеской жизни. Издревле распространено их почитание на Руси.
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Писание само действительно очень много, и в том числе у апостола Павла, о том, что Бог судья, Он предающий, праведным воздаятель и другие, ну, как объективно такие характеристики. Все-таки, если подчеркивать лишь только самую продвинутую точку зрения, то для многих верующих будет большое количество трудностей, особенно тех, которые в самом деле чувствуют гнев Божий. И когда вы его разуверите, что у него гнева нет, то он успокоится. Как же все-таки быть в этой ситуации?
Вопрос очень важный, действительно очень хороший, да, вопрос. Действительно, мы найдем не только в Ветхом Завете сказано, если мы возьмем Новый Завет, возьмем даже слова самого Иисуса Христа, возьмем картину даже страшного суда и целый ряд других. Возьмем святых отцов, возьмем сколько угодно, их проповедей, да, их писаний. Мы массу найдем, можем просто без конца, целый комнаты это, и не вместится даже. Да, сколько найти высказаний отцов, которых прямо говорит о гневе Божьем, о наказании Божьем, и так далее, и так далее, и так далее. Совершенно справедливо. Нельзя смешивать вероучительные высказывания с пасторством. Когда я был маленький, я помню точно, у меня осталось сознание. Мне не давала покоя мысль, откуда я. Я нахватаю маму за юбку и другую, откуда я. Наконец мне сказали, что меня нашли под лопухом. Я успокоился. Все, эта мысль мне покоилась. Я был удовлетворен. Правда, когда я вырос, конечно, я понял, что, оказывается, как меня крепко надули. Это же безобразие. А потом понял, да нет, мне сказали сущую правду. Вы знаете, действительно, в соответствии с уровнем понимания человека дается соответствующая интерпретация. Для некоторых действительно, может быть, окажется это, ну, может быть, даже может соблазнительным, что сказать, Бог не гневается. До тех пор, пока он не поймет, что значит Бог есть любовь. И вот постоянно я привожу пример. Но вот скажите, вот у человека аппендицит, так, можно проявить к нему любовь, то есть давать ему болеутоляющие таблетки, чтобы не делать операцию, правда же, чтобы больно не было, и поболит человек. А можно проявить любовь на стол, на операционный, и сделать операцию. Но для инопланетянина это будет казаться. Это для человека его что-то натворил, голубчик. И теперь его, видите, как наказывают, ножом режут. В том-то и вся суть, что у Бога нет правды и любви, а есть праведная любовь. Праведная, то есть какая? Правильная любовь. Мы же обычно любовь интерпретируем как? Болеутоляющий таблеточек. И верно, если мы будем понимать так любовь Божию, то это будет ужасно. Это будет ужасное искажение образа Божия. И тогда уж лучше сказать, нет, Бог наказывает тебя, делает тебе операцию. Ну, пожалуйста, для тех, кто еще не созрел до такого элементарного понимания, что любовь-то праведная, то есть правильная любовь, исходящая из чего? Из пользы человека. Что Бог всегда только пользу человека преследует и делает все для того, чтобы человеку помочь в деле спасения. Если мы будем понимать так, тогда никакого конфликта у нас не возникнет между любовью и правдой. У нас не будет даже такого размежевания между любовью и правдой. Будет любовь правильная, то есть истинная, то есть спасающая, то есть направляющая человека в той вечной жизни, которой он предназначен. Значит, мой ответ сводится к чему? Что есть высказывания, тексты, учения, носящие вероучительный характер. И есть высказывания, носящие пасторский характер. И поэтому тут нужно понимать, что когда Бог раскаялся перед потопом, то нельзя же полагать, что Бог вот не знал, что такие они будут сорванцы. Да, И что понаделали? И теперь-то он, когда увидел, раскаялся. И зачем я сотворил человека? Это так называемые антропоморфизмы. То есть человекоподобные, человекообразные высказывания. Бог же есть любовь и творит только любовь. Но его любовь какая? Истинная. Истинная, правильная любовь. Вот где решение проблемы между так называемой правдой Божией и любовью Божией. Потому и Христос пришел по любви и пострадал по любви. Почему один из соборов Константинопольских, да, прямо определил по этому поводу. Кому принесена жертва? Это хотя слова уже у Семена Нового Богослова уже сказаны. И раньше это было. В жертве участвовали все. Жертва принесена Богу Отцу и самому Сыну и Духу Святому. То есть что значит жертва принесена? Это есть акт любви всей Святой Троицы по отношению к человеку. Любви. Не наказание, то есть в смысле мести, а любви. Мы же делаем операцию. Это же не наказание, не месть. А что это есть? Любовь, но операция. Зубной врач что делает? Мстит или лечит? Вот. А вы знаете, как это много значит? Одно дело, что меня кто-то мучает, попробуйте. К врачу пойти или к мучителю? Кажется, будут делать даже одно и то же. А оно, кажется, не то же самое внутри человека. Так вот и здесь, ветхозаветное, языческое, понимание, что Бог то мстит. Мстит, наказывает, то есть мстит. Ты сделал то-то, так вот тебе. Нет этого. Нет. Бог постоянно с любовью, то есть любовь Божия действует в каждом акте, во всем том, что совершается с нами. Этим самым христианство освобождает нас от ужасных вещей, я бы сказал. Подумайте, мы же все много, у всех бывает масса скорбей. И мы ищем виновников и причин. На самом деле, если бы мы только вспомнили, что все с нами происходящее совершается по премудрости и любви Божией, и только любви для нашего блага, подумайте, как бы иначе тогда мы отнеслись бы к своим скорбям. Подумайте, оказывается, все, что с нами совершается, это есть самое наилучшее, самое наилучшее, самое полезное. Поэтому не будем искать, кто виноват. Я виноват, у меня аппендицит, поэтому меня режут. У меня зуб болит, поэтому меня сверлят. Понимаете, вот эта идея, да, вот эта великая идея, которую Господь дал, великую идею, что Бог есть любовь. И поэтому все происходящее с вами воспринимайте, понимаете, что это акт любви. Старец Оптинский Никон Беляев был арестован, когда закрыли Оптину пустынь, отправили в концлагерь, обрили его, надругались. Там он заболел туберкулезом. И вот в этом ужасном состоянии, находясь там, пишет письмо. Письмо сохранилось. Радости моей нет предела. Вот человек ощутил, что Бог есть действительно любовь. Что это не месть Божия, ах ты такой сякой. Вот тебе тебя брить, вот тебе раскрыть, вот тебя к шпане отправить. Нет. Он понимал, что это самое лучшее, да, что делает Бог с ним. Радости моей нет предела. Если бы мы так смогли бы относиться к жизни, какое благо было бы для каждого из нас. Вот в чем величие этой идеи, что Бог есть любовь и только любовь.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 39. И все стали ужашаться. На что уж калмыки, вовсе степные неправославные, а и те глоткой так все икали, будто заплакали, которые говорили, и без флагу чисто собаку потащили, а он с немцами воевал. Качка прибегает сама не своя, видала сверху, как его на берег свозили. Вот тут мне страшно стало. Не дай, Господи, в неподобный час помереть. Помощник пришел, велел щетками протереть. Качка ему отпела. Чисто с собаками обходитесь, а еще союзники. Ни слова не сказал, только как свекла сделался. Уж ему стыдно стало. Калмык старик платится у ней поцеловал. За правду, что заступилась. Тоже человек, калмык-то. Проветривались у нас заразу. Все приели, стал народ голодать. А сверху сказывали, дух какой на кухнях, говядину все жарят, и котлеты бештексы, а у матросов борщ ложкой не промешать, и быков подвозят, и барашков, а сыр колесами прям катит, от духу не стоять. Старик-калмык тощий-тощий и говорит и кает: «Бабшик, помирай моя, помирай твоя». Легли оба на бочок, глаза завели и стали помирать. А у них сынки на военном корабле плыли, казаки. Ну, отходили мы старичков. Помог Господь, прокормили. Дозволило начальство подъезжать на лодках. Греки, турки, азиаты всего навезли. И хлеб белый, и колбаска, и... Хлебца манит сардинками. Печак браслет давай. На них сверху глядят голодные. Часы, портсигары, цепочки на веревочках опускали, а им хлебец другой, вытаскивай. Которые и смеялись с горя: «Во, рыбу-то заграничную как ловим!» Офицера все шинельки променяли, нечем покрыться стало. Женщины обручальные кольца опускали со слезами. Приют сверху на иродов, а им с гуся вода, давай только. В 2 дня весь наш корабль обчистили. Казак один сорвал с себя крест, на, кричит Иуда, продаю душу, давай пару папиросок. Батюшку видал, да что ты делаешь-то, дурной, да ты ирода того хуже, Христа на папироску меняешь. Снял обручальное кольцо, смял на коробку папиросок, стал раздавать отчаянным. Да разве всего расскажешь? А то слух дошел, войску нашу на голые камни вывезли, проволокой замотали. И хлеба не дают. Уж наше начальство устыдило. Бога побойтесь, все добро с пароходов себе забрали, и мы союзные вам были. А как нам вылезать? Попечительши пришли. Без начальных девушек в приют звать. Все, вам только Евангелие читайте. Набрали 5 барышень, увезли. И что же барыня потом узналась? Паскуды оказались. Фальшивую бумагу начальству показали, а сами барышни в такие дома хватились, а паскуды на корабле уплыли.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.